Сейчас все ведут дневник, всем хочется казаться значительнее, чем они есть на самом деле. А еще больше хочется победить умирание и остаться жить после смерти, хотя бы в виде тетрадки в Софьяновом переплете. Одно это должно было отвратить меня от затеи вести дневник, ведь я давно, еще с первого дня нового 20 века, решила не быть как все. И все же сижу и пишу. Но это будут не сентиментальные вздохи с засушенными незабудками между страницами, а настоящее произведение искусства, которого еще не бывало в литературе. Я пишу дневник не от того, что боюсь смерти, или, скажем, хочу понравиться чужим, неизвестным мне людям, которые когда-нибудь прочтут эти строки. Что мне за дело до людей? Я их слишком хорошо знаю и вполне презираю. Да и смерти я, может быть, нисколечко не боюсь. Что ж ее бояться, когда она — естественный закон бытия? Все, что родилось, то есть имеет начало, рано или поздно закончится. Если я, Маша Миронова, явилась на свет 21 год и 1 месяц назад, то однажды непременно наступит день, когда я этот свет покину, и ничего особенного. Надеюсь только, что это произойдет прежде, чем мое лицо покроется морщинами. Перечла, поморщилась, вырвала страничку. Какое же это произведение искусства? Слишком плоско, скучно, обыденно. Надо учиться излагать свои мысли, для начала хотя бы на бумаге. Изысканно, благоуханно, пьяняще. Приезд в Москву следовало описать совсем по-другому. Маша подумала еще, покусывая теперь уже не карандаш, а пушистый хвост золотистой косы. Погимназически склонила голову, застрочила. Коломбина прибыла в город грез тихим сиреневым вечером на последнем вздохе ленивого долгого дня, который она провела у окошка легкого, как стрела, курьерского поезда, что мчал ее мимо темных лесов и светлых озер навстречу с судьбой. Попутный ветерок, благосклонный к тем, кто рассеянно скользит по серебристому льду жизни, подхватил Коломбину и унес за собой. Долгожданная свобода поманила легкомысленную искательницу приключений, зашелестев над ее головой ажурными крыльями. Поезд доставил синеглазую путницу не в бравурный Петербург, а в печальную и таинственную Москву, город грез, похожий на заточенную в монастырь век вековать царицу, которую ветреный и капризный властелин променял на холодную, змеиноглазую разлучницу. Пусть новая царица правит бал в мраморных чертогах, отражающихся в зеркале Балтийских вод. Старая же выплакала ясные прозрачные очи, а когда слезы иссякли, смирилась, опростилась, проводит дни за пряжей, а ночи в молитвах. Мне с ней, брошенной нелюбимой, а не с той, что победно подставляет холеный лик тусклому северному солнцу. Я — Коломбина, пустоголовая и непредсказуемая, подвластная только капризу своей прихотливой фантазии и дуновению шального ветра. Пожалеете бедняжку Пьеро, которому выпадет горький жребий влюбиться в мою конфетную красотку. Моя же судьба — стать игрушкой в руках коварного обманщика Арлекина, чтоб после валяться на полу сломанной куклой с беззаботной улыбкой на фарфоровом личике. Снова перечла и теперь осталась довольна. Но дальше пока писать не стала, потому что начала думать про Арлекина, Петю Лилейко. Лилейко, что за легкое веселое имя, точно звон колокольчика или весенняя капель. Он и в самом деле приехал весной, ворвался в Иркутскую недожизнь, как рыжий лис в сонный курятник, околдовал нимбом огненных, рассыпанных по плечам кудрей, широкой блузой, дурманящими стихами. Раньше Маша лишь вздыхала о том, что жизнь — пустая и глупая шутка. Он же небрежно, как нечто само собой разумеющееся, обронил. Истинная красота есть только в увядании, угасании, умирании. И провинциальная гризерка поняла. Ах, как верно! Где же еще быть красоте? Не в жизни же. Что там в жизни может быть красивого? Выйти замуж за подотного инспектора, нарожать детей и 60 лет просидеть в чипце у самовара? На высоком берегу у беседки московский Арлекин поцеловал млеющую барышню, прошептал. Из жизни бледной и случайной я сделал трепет без конца. И тут бедная Маша совсем пропала. Потому что поняла, в этом соль. Стать невесомой бабочкой, что трепещет радужными крылышками, и не думать об осени. После поцелуя у беседки, а больше ничего и не было, она долго стояла перед зеркалом, смотрела на свое отражение и ненавидела его. Круглолицая, румяная, с глупейшей толстой косой. И эти ужасные розовые уши, при малейшем волнении, пламенеющие, как маки. Потом Петя, отгостив у двоюродной бабушки, вице-губернаторовой вдовы, укатил на трансконтинентале обратно, а Маша принялась считать дни, оставшиеся до совершеннолетия. Выходило как раз 100, как у Наполеона после Эльбы. На уроках истории, помнится, ужасно жалела императора. Надо же, вернуться к славе и величию всего на каких-то 100 дней. А тут поняла. 100 дней? Это ого-го сколько. Но все когда-нибудь кончается. Миновали и 100 дней. Вручая дочери в день рождения подарок, серебряные ложечки для будущего семейного очага, родители и не подозревали, что для них пробил час Ватерлоу. У Маши уж и выкройки невообразимо смелых нарядов собственного изобретения все были сделаны. Еще месяц тайных ночных бдений над швейной машинкой. Тут-то время летело быстро, и сибирская пленница была совсем-совсем готова к превращению в Коломбину. Всю долгую железнодорожную неделю воображала, как будет поражен Петя, когда откроет дверь и увидит на пороге... Нет, не робкую иркутскую дурочку в скучном платьице из белого муслина, а дерзкую Коломбину в развивающейся алой накидке и расшитой жемчугом шапочке со страусовым пером. Тут бесшабашно улыбнуться и сказать: «Как сибирский снег на голову, да? Делай со мной что хочешь». Петя, конечно, задохнется от такой смелости и от ощущения своей безграничной власти над тонким, будто сотканным из эфира созданием, обхватит за плечи, вопьется жадным поцелуем в мягкие податливые губы и повлечет незваную гостью за собой в окутанный таинственным сумраком будуар. А может быть, со страстью молодого необузданного сатира овладеет ею прямо там, на полу прихожей. Однако живое воображение немедленно нарисовало сцену страсти в антураже зонтичных подставок и калош. Путешественница поморщилась, устремив невидящий взгляд на отроги Уральских гор. Поняла, алтарь грядущего жертвоприношения нужно подготовить самой, нельзя полагаться на волю случая. Тогда-то и всплыло в памяти чудесное слово «Элизиум». Что ж, 15-рублевая декорация, пожалуй, была достойна священного обряда. Маша? Нет, уже не Маша, а Коломбина обвела ласкающим взором стены, обитые лиловым атласом муаре, пушистый узорчатый ковер на полу, воздушную мебель на гнутых ножках, покривилась на обнаженную наяду в пышной золотой раме. Это уж слишком. А потом заметила на столике подле зеркала предмет еще более роскошный, самый настоящий телефонный аппарат. Персональный, расположенный прямо в номере. Подумать только! И сразу же возникла идея, по своей эффективности превосходящая первоначальную, просто предстать на пороге. Предстать-то предстанешь. А ну как не застанешь дома? Да и провинциальной бесцеремонностью отдает. Опять же, зачем ехать, если падение, которое одновременно и головокружительный взлет, произойдет здесь, на этой катафалкообразной кровати с резными столбиками и тяжелым балдахином? А телефонировать — это современно, элегантно, столично. Петин отец — врач, у него дома обязательно должен быть аппарат. Коломбина взяла со столика изящную брошюру «Московские телефонные абоненты». И надо же, сразу раскрыла ее на букве «Л». Вот, пожалуйста, Теренций Савельич Лилейко, доктор медицины, 31-28. Разве это не перст судьбы? Она немножко постояла перед лакированным ящиком с блестящими металлическими колпачками, сконцентрировала волю, отчаянным движением покрутила рычажок, и когда медный голос пропищал в трубку «Центральная», быстро произнесла 4 цифры. Пока ждала, вдруг сообразила, что заготовленная фраза для телефонного разговора не годится. «Какой сибирский снег?» — спросит Петя. «Кто это говорит? И с какой стати я должен с вами, сударыня, что-то делать?» Для куражу раскрыла купленный на вокзале костяной японский портсигар и закурила первую в жизни папиросу. Пахитоска, которую Маша Миронова один раз зажгла в 5 классе, не в счет. Тогда она еще понятия не имела, что табачный дым полагается вдыхать. Оперлась локтем о столик, повернулась к зеркалу чуть боком, прищурила глаза. Что ж, не дурна, интересно и даже, пожалуй, загадочно.
«Квартира доктора Лилейко», — послышался в трубке женский голос. «Кого вам угодно?»
Курильщица немножко растерялась, почему-то была уверена, что подойдет непременно Петя. Однако же выругала себя, какая глупая. Разумеется, он живет не один. Там и родители, и прислуга, и еще, возможно, какие-нибудь братья и сестры. Получалось, что в сущности она знает о нем совсем немного, что он студент, пишет стихи, а замечательно говорит о красоте, о трагической смерти. И еще, что целуется он гораздо лучше, чем Костя Леваниди, бывший и будущий жених, решительно отставленный за скучную положительность и приземленность. «Это знакомая Петра Теренциевича», — пролепетала Коломбина самым тривиальным манером. «Некто Миронова». Через минуту в трубке зазвучал знакомый баритон с обворожительной московской растяжкой.
«Hello! Это госпожа Миронова? Помощница профессора Зимина?»
К этому моменту обитательница шикарного номера уже взяла себя в руки, пустив в раструб аппарата струйку сизого дыма, прошептала.
«Это я, Коломбина».
«Кто-кто?» — удивился Петя. «Так вы не госпожа Миронова с кафедрой римского права?»
Пришлось пояснить непонятливому.
«Помнишь беседку над Ангарой? Помнишь, как ты называл меня Коломбиной?»
И сразу после этого отлично встала дорожная заготовка.
«Это я, как сибирский снег на голову.
Приехала к тебе.
Делай со мной что хочешь. Знаешь отель «Элизиум»?» После звучного слова она сделала паузу. «Приезжай. Жду». Проняло.
Петя часто задышал и стал говорить гулко, вероятно, прикрыл трубку ладонью. «Машенька, то есть Коломбина, я ужасно рад, что вы приехали». Они и в самом деле были в Иркутске на «вы». Но сейчас это обращение показалось искательнице приключений неуместным, даже оскорбительным. «Действительно, как снег. Нет, то есть это просто замечательно. Только прибыть к вам сейчас я никак не смогу. У меня завтра переэкзаменовка. Да и поздно. Маменька пристанет с расспросами». И дальше залепетал что-то уж совсем жалкое о проваленном экзамене и честном слове данном отцу. Отражение в зеркале захлопало светлыми ресницами. Уголки губ поползли к низу. Кто бы мог подумать, что коварный соблазнитель Орликин перед любовной эскападой должен отпрашиваться у маменьки. Да и зря потраченных 15 рублей было ужасно жалко.
«Зачем вы в Москву?» — прошептал Петя. «Неужто специально для того, чтобы свидеться со мной?»
Она рассмеялась. Получилось очень хорошо, с хрипотцой. Надо полагать, из-за папиросы. Чтобы не слишком заносился, сказала загадочно.
«Встреча с тобой — не более чем прелюдия к иной встрече. Ты меня понимаешь?»
И продекламировала из Петиного же стихотворения. «Жизнь прожить, как звенящую строчку. Не колеблясь, поставить в ней точку». Тогда в беседке прежняя, еще глупенькая Маша со счастливой улыбкой прошептала. Теперь стыдно вспомнить. «Это верно и есть счастье». Московский гость снисходительно улыбнулся. «Счастье, Машенька, это совсем другое. Счастье — не мимолетное мгновение, а вечность, не запятая, а точка». И прочел стихотворение про строчку и точку. Маша вспыхнула, рывком высвободилась из его объятий и встала на самый край обрыва, под которым вздыхала темная вода. «Хочешь, поставлю точку прямо сейчас?» —
— воскликнула она. «Думаешь, испугаюсь?»
«Вы? Ты это серьезно?» — прозвучало в трубке совсем уж тихо. «Не думай, я не забыл». «Еще бы не серьезно», — усмехнулась она, заинтригованная особенной интонацией, прозвучавшей в Петином голосе.
«Одно к одному», — зашептал Петя непонятное. «Как раз и вакансия. Рок, судьба. Эх, была не была. Вот что. Давайте, то есть давай встретимся завтра в 21:45. Да, именно в 15:15. Но где бы?»
Сердце Коломбины забилось быстро-быстро. Она попыталась угадать, какое место назначит он для свидания. Парк, мост, бульвар. А заодно попробовала сосчитать, посредством ли будет оставить за собой номер в Элизиуме еще на одну ночь. Это выйдет 30 рублей. Целый месяц жизни. Безумие. Но Петя сказал. «Подле ягодного рынка, на болоте».
«На каком еще болоте?» — поразилась Коломбина.
«На Болотной площади. Это близко от Элизиума».
«А оттуда я повезу тебя в одно совершенно особенное место, где ты повстречаешь совершенно особенных людей».
Он произнес это так таинственно, так торжественно, что Коломбина не испытала и тени разочарования, наоборот, явственно ощутила тот самый волшебный трепет без конца и поняла — приключения начинаются. Пусть не совсем так, как ей представлялось, но все же в город грез она приехала не зря. До поздней ночи сидела в кресле у распахнутого окна, кутаясь в плед, и смотрела, как по Москве-реке плывут темные баржи с покачивающимися фонариками. Было ужасно любопытно. Что это за особенные люди такие? Поскорей бы уж наступил завтрашний вечер.